Дорогие друзья, наверняка вы по радио с удовольствием слушаете лекции профессора Осипова. И понятно, он говорит доходчиво, убедительно и согласно с нашей действительностью. Хотя, конечно, встречаются и его критики. Но по словам профессора, как же без этого? Впрочем, лекции, записанные, это одно, а сегодня мы вместе с юными корреспондентами побываем прямо в Московской духовной академии и зададим Алексею Ильичу свои вопросы.
Мне некоторые друзья говорят, что Бога нет, а родители говорят, что есть. Я не знаю, кому верить. Как быть?
Верить – это дело непростое, и надо очень осторожно относиться. Кому верить, а кому нет. Если ты когда-нибудь слышал «Тропа Рождеству Христову», то там есть такие слова. «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссиямирви свет разума». То есть нельзя верить просто так. А нужно ко всему подходить разумно. И в данном случае, когда что-то говорят, то нужно постараться узнать, а какие аргументы вы приведете, которые подтверждали бы вашу веру. Ведь, например, я на лекции говорю студентам, что в созвездии раков водятся раки. Они почему-то не верят. Я до сих пор не могу понять.
Как друзьям поделикатнее ответить? На вопрос, что Бог есть, если я верю.
Поделикатнее говоришь? Вот это уже сложнее. Ну, лучше отвечать просто. Ну, хорошо, я верю, что есть Бог. Вы верите, что нет Бога. И теперь давайте, вот весы, две чашечки, и давайте теперь положим на весы. Что вы положите на вашу веру, и что я положу на свою веру. И вот здесь нужно знать некоторые доводы, которые свидетельствуют о бытии Бога. Самое главное – может быть, из всех доводов, является следующий. За всю историю человечества историческая наука, насколько это ей известно, не нашла ни одного племени, ни одного народа, который бы не верил в Бога. Говорят, что они верили потому, что не могли объяснить там каких-то явлений природы, страшных или, напротив, благотворных, и по невежеству так они думали и сочинили идею Бога. Но это можно сказать. Ну, хорошо. Хорошо, если это было так, то почему же теперь всю последнюю историю, последнее столетие, когда взрыв научного знания произошел потрясающий, множество ученых, самых-самых выдающихся, прямо утверждают, я верю в Бога. Они тоже по невежеству. Самый и очень важный вопрос. Если меня спросят, почему я верю в Бога, я приведу различные аргументы. И, что самое главное с точки зрения науки, мне скажут, а как это проверить? Я скажу, с удовольствием скажу вам. Мы об этом только и говорим. Что нужно сделать для того, чтобы убедиться, что есть Бог? Ну, во-первых, узнать основные аргументы. И, во-вторых, имеешь возможность сам проверить, есть Бог или нет. Для этого нужно попробовать вести христианскую жизнь. Христианскую жизнь. А вот если я вам задам вопрос, который верит, что нет Бога, такой вопрос, запомни. Что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Я этот вопрос задавал не кому-нибудь простым, а самым-самым высокообразованным докторам философии, докторам научного атеизма и молчания. Я говорю, так может быть на дискотеку сходим, где там это, знаешь ли, световые и громовые эффекты. Там, уверяю вас, Бога действительно нет, но только там. Тот, кто не может ответить на вопрос, что мне нужно сделать, чтобы убедиться, значит, утверждает нечто иное, как свою веру, в данном случае, которая ничем, значит, подтверждена быть не может. А мы имеем много аргументов, много. Личный опыт многих людей, опыт всех народов, устроение и устройство природы, окружающего мира. Это потрясающее просто многообразие, красота, целесообразность. Все это свидетельствует о чем? О наличии разума, высшего разума. И мы отвечаем, что нужно сделать, чтобы убедиться, что есть Бог. Отвечаем, блаженны чистые сердца, они Бога узрят. То есть нужно свою совесть очистить, свой ум очистить, свои желания очистить. И тогда ты убедишься, что Бог есть. А что сделать, чтобы Бога не было? Молчание.
Как вы считаете, попадут ли животные, насекомые в рай?
Я думаю, что да. Потому что все животные, все насекомые, все птицы, все рыбы и все, что живет, все это является ничем иным, как продолжением человеческой плоти. Все живет вместе с человеком, умирает вместе с человеческой плотью и воскреснет вместе с человеческой плотью. Все, потому что все живущее, это есть не что иное, как его, его расширенная плоть, которая полностью находится в зависимости от состояния человека. И поэтому факт и истина христианской веры о том, что будет всеобщее воскресение, говорит о том, что все воскреснет, все будет, все будут радоваться, будет полнота жизни и радости на новой земле и на новом небе.
Вы хотели завести своего клона?
Ну да, я один из тех немногих, которые отвечают на вопрос, как вы относитесь к клонированию? Я отвечаю, о, я, конечно, за то, чтобы меня клонировали. Поэтому я бы сидел бы и отдыхал дома, ничего бы не писал, ничего не работал, а своих клонов только и посылал бы. Приедет, например, телеканал «Союз», дайте интервью, я бы своего клона и послал. Пусть он бы сидел вот в этом кресле и отвечал бы вам. А я лежал бы и плевал в потолок. Не жизнь, а малина. Сам понимаешь, что я шучу. Конечно. Я, конечно, считаю, что это совершенно противоестественно, античеловечно. Даже сама мысль о клонировании человека. И она применима только в отношении меня, больше никого.
Алексей Ильич, а вот если бы вам предложили в качестве подарка какую-нибудь дорогую иномарку или нашу отечественную, но какую-нибудь другую машину, вы бы вот что выбрали?
Вы уже затрагиваете мое духовно-нравственное состояние. Нужно не выбирать что-нибудь, а смотреть, нужно что-то или нет. Например, мне возьмут и предложат, вот кусок золота хотите? Я скажу, странно, да что я буду с ним делать? А зачем оно мне? Надо помнить, что есть три основные страсти, которые губят каждого человека и весь мир. Три. Это, так сказать, три слона, на которых стоит наша человеческая печальная жизнь. Это сластолюбие, сребролюбие и славолюбие. Мне нужно выбирать ту машину, которая, если бы потребовалась, эта машина, та, которая удобнее, которая действительно даст мне результат, необходимый в моей жизни. Поэтому я бы сказал, мне не иномарка и не нашу марку, а та, которая не будет ломаться, в которой можно будет удобно ездить, и на которой я могу без проблем попасть туда, куда мне надо. Вот и все.
А вот почему, когда во многих странах умирают какие-то люди, и их тело не тлеет, и вот считают то, что они святые. Вот, например, на фоне Люпреции, насколько я знаю, если человек умирает и не разлагается, говорят то, что он грешник, его не принимает земля просто. Вот почему?
В разных народах сложилась разная традиция отношения к телу усопшего человека. В Индии, например, сжигают. У нас, например, хоронят в основном. Так? И все знают, что тело должно истлеть. В Греции сложилось другое убеждение. Например, на том же Афоне действительно. Если находят, вырывают там через, я не помню, через какое-то небольшое время, так и смотрят, если тело не истлело, признак, что за него надо особенно молиться. Разные традиции в разных народах. Но они не имеют никакого отношения к истинам веры и действительно к тому, что мы могли бы сказать, это правильно, а это ложно. По вере вашей да будет вам. Помнишь в Евангелии, что сказано? Если бы у вас была вера, зерно горчичное, это маленькое совсем, так? Вы бы сказали, горе этой, двинься и перейди в море. И это бы случилось. То есть, видите, оказывается, все, очень многие вещи, с которыми мы соприкасаемся, они обусловлены чем? Верой нашей. Вот на фоне такова вера. И никто не сомневается, что если не истлевает тело, следовательно, требуются усиленные молитвы. У других народов, как раз у нас, например, большей частью, думают так, что если не истлело тело, значит, это праведник. А вот мне говорили, я не проверял этого, не знаю, но вот говорили однажды, что здесь, в Сергиевом Посаде, это было уже достаточно давно, однажды копали могилу, вдруг нечаянно задели рядом и гроб, и совершенно нетленное тело. Когда стали узнавать, кто это, оказался это секретарь комсомола. Нетленное тело. Поэтому в православии, в частности, в русском православии, совсем нет такого учения, я говорю, учения, что будто бы нетленность тела означает святость. Серафима Саровского, когда начали открывать мощи одни косточки. Преподобный Сергий это открыл нетленное целиком тело. То есть, оказывается, тленность и нетленность тела не являются свидетельством праведности или святости, или, напротив, грешности человека. У нас вот так. Вот так. Так что эти состояния не имеют никакого отношения к характеристике данного человека.
А вот сейчас очень многие люди, особенно молодые, любят фильмы ужасов. Некоторые из них даже говорят, что они могут быть полезны для психики. Но, по-моему, это ведь не так. А вы как считаете?
Нужно помнить один очень важный психологический, я бы сказал, закон. Очень важный. Что все впечатления, которые мы воспринимаем через зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, через все наши чувства, даже через наши мысли, через наше воображение, все эти впечатления никуда не исчезают. Они только погружаются на какой-то уровень подсознания. Психологи говорят, что этих уровней чуть ли не 10. Но не просто они погружаются, не просто складываются, как в этой железке, которую называют компьютером, а они и действуют. Продолжают действовать. Поэтому в данном случае, когда мы говорим о фильмах ужасов, то можно оценить их воздействие на человека следующим образом. Представьте себе, вас приглашают на какой-то очень хороший прием, торжественный, так, прекрасный дом. И вдруг он наблюдает такую поразительную картину. Люди входят, и вдруг начинают затыкать нос платком и, извиняясь, убегать куда-то, уходить. Смотрит, никто понять ничего не может. Что случилось? А оказывается, в полу где-то щель, а там под полом издохла крыса и разложилась. Представляете, какие ароматы оттуда идут? Подполье, никто ничего не видит, тут прекрасно, великолепный стол, яство, вина, а все убегают. Так вот, все те впечатления, ощущения ужасов, разврата, убийств, насилий, все это крысы, разлагающиеся в подполье. Опасно их закладывать в свое подсознание. Нужно не это в подполье класть, а знаешь что? Благоуханные цветы. Тогда все с удовольствием будут ходить в этот дом. Говорить, о боже мой, у вас тут рай настоящий. Поэтому эти фильмы ужасов имеют просто не только отрицательные, а прямо, я бы сказал, болезненные, страшные воздействия на человека. Люди становятся нервными, психически неполноценными. Как говорят, становится с неадекватным поведением и мучается это бедного человека. Все эти фильмы, он сам не знает почар. Приходит к священнику, батюшка, я себе покой не нахожу. А что такое? У вас в семье же неплохо? Великолепно. На работе случилось? Нет, все меня очень ценят. Вас кто-то оскорбил? Или вы сделали что-то страшное? Нет, ничего. Так в чем дело? Что с вами случилось? Ну-ка давайте посмотрим. Оказалось, он на эти рок-концерты, на эти дикие дискотеки, эти страшные световые эффекты, эта страшная эта музыка ужасная, все это заложено. Эта дохлая крыса заложила он бедный в свое подполье. У меня был случай, однажды в Америке, ну, там повели однажды ночью, в час ночи, чтобы показать там кое-что, в час ночи. Ну, идем мы мимо, и тут мне показывают, а вот здесь вот там дискотеки, можете открыть дверь, посмотреть. Я открываю одну дверь, и вот там, в общем, такая дикая дискотека. Я силой эту дверь захлопываю и говорю, кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Американцы хохотали, это по Америке потом передавали. Представляете, действительно ад. Какой разумный человек будет впускать в себя ад? Потому что как только мы сказали ад, произнесли это слово, что мы сказали? Мучение, страдание. Разумный человек не будет себе под ногти голову засунуть и сказать, ой, как здорово, изумительно просто. Вот это и есть фильм ужаса.
Дорогие друзья, напоминаю, что свои вопросы профессору Московской Духовной Академии Алексею Ильичу Осипову задавали наши юные корреспонденты. Продолжение беседы следует.